Светлый вечер на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин, и я представляю сегодняшнего гостя. У нас в программе Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Владимир Романович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию «Кандидат политических наук». С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей. Ну и по традиции мы с вами говорим о том, что произошло за минувшую неделю, за последние дни. Такое тревожное событие на Украине, ну там в последнее время все время тревожные события происходят, но событие, которое затрагивает наш православный мир, это захват храмов. Вот некие лица говорят, угрожают захватить храмы, которые принадлежат Московской патриархии. Что можете сказать по этому поводу, насколько реальны эти угрозы? Я знаю, что один храм уже вроде бы как захвачен в Переславле-Хмельницком.
К сожалению, это не только угрозы. К великому сожалению, с самого начала нестроений, которые происходят на Украине, политических и общественных неурядиц, вот была, скажем так, цинично кем-то разыграна церковная карта, как принято говорить. Дело в том, что на Украине, вы знаете, что в начале 90-х годов произошел раскол, и именно по политическим мотивам и по политической линии, скажем так. И поэтому впервые Украина не первый раз сталкивается вот с захватом храмов, с такой, казалось бы, недопустимой вещью, как насильственный захват храмов.
Но здесь все еще накладывается на эту нестабильную обстановку.
Безусловно, да, безусловно. И, но эта ситуация, повторяю, она крайне политизирована и связана с тем, что некоторые силы, которые... Я даже не могу сказать, что это религиозные силы, которые себя называют религиозными. Да, в первую очередь это раскольники украинские, они вместо того, чтобы занять единственно возможную вообще для для церкви позицию миротворческую, особенно в этой ситуации, когда практически не осталось никого, кто мог бы реально способствовать миру, нет общественных сил авторитетных, которые могли бы реально способствовать миру, вот в этой ситуации звучат угрозы, слава богу, чаще это угрозы, но, тем не менее, не только угрозы, поэтому, конечно, это очень печально, и мы с тревогой следим за тем, что там происходит.
Ну вот на днях Владимир Владимирович Путин, наш президент, не вдаваясь в детали, сообщил, что патриарх, Святейший Патриарх, делает все, чтобы прекратить братоубийственный конфликт. А вот что конкретно делает Святейший Патриарх?
Ну, делается очень много. Я сразу хочу сказать для наших уважаемых слушателей, что мы должны помнить, что существует, ну, поле, так сказать, публичной деятельности, да, когда человек выступает с заявлениями, там, декларирует какие-то шаги, сообщает о каких-то шагах. И существует поле непубличной деятельности. В общественных отношениях это связано с переговорами, которые ведутся с разными людьми, с разными силами, да, с постоянным диалогом, который поддерживается на разных уровнях, там, между церковью, допустим, какими-то общественными силами и так далее. В этом смысле, конечно, Святейший Патриарх делает очень много, и даже по тем, в непубличном поле, и о том, что в публичном поле доносится вот эта вершина айсберга, да, можно догадываться, как мне кажется, да, о том, что каков объем всей работы. Но это, конечно же, и общение прежде всего и с украинскими архиереями, которые постоянный прямой контакт у патриарха, и поддержка, и информация, которую мы получаем оттуда, Святейший Патриарх лично получает. И это... естественно, взаимодействие с представителями политических сил и в России, и на Украине, которые так или иначе могут влиять на ситуацию. Ну, в первую очередь, на Украине, конечно, вы помните, что было обращение Святейшего Патриарха и к избранному тогда президенту Порошенко, в котором явно звучала тревога за ситуацию, призыв не допустить эскалации конфликта и того, чтобы страдали храмы, святыни и так далее. Вот. Но существует, повторяю, непубличный диалог. Вот. И, конечно, ну, там освобождение людей, которые были задержаны, представители ОБСЕ, которые были задержаны на Юго-Востоке, отпущены. И прямо было сказано, что в первую очередь благодаря заступничеству и просьбе патриарха их отпустить это произошло. Вот. Но я бы все-таки хотел сказать, тут много можно перечислять и долго, я хотел бы все-таки сказать, что очень важно понимать, что поскольку патриарх не политик, он главное, что делает патриарх, что делает церковь, что делают верующие люди, это молятся. По благословению патриарха во всех храмах Русской Православной Церкви на каждом богослужении творится молитва за мир на Украине. И верующий человек знает, что молитва не остается без ответа у Бога. И я думаю, что, может быть, кто-то к этому относится скептически, может быть, кто-то даже с ухмылкой, но верующие люди знают, что это реальность, что молитва творит реальность. По молитвам церкви, по молитвам миллионов людей многие вещи совершаются. Тогда, когда, естественно, кто-то может ждать там и рассуждать так, вот я сегодня помолился, завтра ничего не произошло, значит, это
ну,
не
работает. Зачем тогда и молиться?
Да, значит, это не работает. Да? Но все, так сказать, гораздо сложнее, но мы знаем и верим в действенность молитвы.
Ну и да, как мне кажется, еще почему важно говорить о позиции патриарха. Большинство наших слушателей, так или иначе, церковные ли это люди или нет, черпают информацию в основном из светских СМИ, которые говорят о политической ситуации, о мнении того или иного политического деятеля, но вот как раз о позиции патриарха говорится мало, и это, конечно, всегда интересно, наверное, узнать.
Но вот вы сами ведь упомянули слова президента России, да? Мы с вами понимаем, что человек, занимающий такой пост, как президент, он обладает большей информацией, чем любой другой гражданин. Если президент публично озвучивает это, если он говорит о том, сколько делает патриарх, наверное, он, так сказать, у него есть много информации, наверное, он прекрасно понимает, да, о том, что за этими словами стоят реальные дела. Поэтому, мне кажется, это очень важно, что это прозвучало. Это было на встрече президента Путина с правозащитником, со своим советом по развитию гражданского общества, правом человека, членом которого я тоже являюсь, поэтому я действительно могу подтвердить, что это вот звучало и обсуждалась тема.
Ну и вот в МГИМО, выступая на круглом столе, который приурочен к 70-летию МГИМО, а на днях вы сказали, что традиционные религии – это такая единственная миротворческая сила. Вот могли бы вы пояснить свой тезис, почему единственная, ну, все-таки есть же различные межгосударственные организации, ООН, ОБСЕ.
Вот вы журналисты, да, вы вырвали, понимаешь, цитату из контекста.
Да нет, ну, нет, все правильно. Информационное агентство вырвали, а мы уже подхватили.
А вы просто в процессе, а вы подхватили, да. Да нет, все, в общем, верно. Дело вот в чем. Мы говорили, у нас был круглый стол, и я выступал, говорил о миротворческой роли религии, говорил о том, что в истории было много событий, которые нередко называют религиозными войнами. Я не хочу сейчас углубляться, это отдельная большая
тема. Нет,
в
историю, конечно, мы не будем уходить глубоко, но вот есть конкретный
пример. Да, но я просто объясню, как я пришел к тезису, о котором вы меня спросили. Вот, и нередко озвучивалось, и, в общем, в эпоху Просвещения это было так артикулировано совершенно однозначно, что вот если убрать, что причина этих войн, собственно, религиозные войны, значит, причина религия. Вот давайте мы ее уберем из общественной, так сказать, жизни, маргинализируем, вытесним на обочину. Я сейчас уплощаю, но подход такой. И, соответственно, и войны тоже, так сказать, их станет меньше, либо они исчезнут и так далее. И вот получается, что в 20 веке религиозных войн уже не было, в силу в том числе и маргинализации религиозной жизни там, в Европе и так далее. Но 20 век запомнится человечеству двумя самыми страшными войнами во всей его истории, да, в которой не было никакой религиозной подоплеки, а подоплека была идеологическая, и, собственно, 20 век породил эти идеологии, он же, кстати сказать, их и похоронил. 20 век знает и взлет, и падение, если можно так сказать, идеологии.
Ну, мы, собственно говоря, наверное, сейчас живем в мире, который пытался устраивать свои отношения как-то после Второй мировой.
Да, но все-таки идеология, скажем, если говорить о советской идеологии, она существовала, и там коммунистическая идеология по-разному можно называть, вот в том виде, в котором она была, она сейчас уже не существует, по крайней мере, в тех масштабах, да, и, конечно, вот эти идеологии были в 20 веке прекратили свое существование, или там почти прекратили. Вот. Так вот, оказалось, что не так все просто, да, вот с тем же религиозным фактором. Ну, кратко только скажу, что очень важно всегда отличать религию от религиозной мотивации. Да? И мы можем, если это интересно, об этом поговорить, потому что это применимо не только к таким масштабным событиям, но вообще к поведению человека. То есть что я имею в виду? Человек может сказать, там, я верующий, ну, я не знаю, там, верующий мусульманин, а ты вот не верующий мусульманин, я тебя заставлю быть верующим мусульманином, и он будет религиозно мотивирован.
Ну, и опять-таки, то, что у нас на Ближнем Востоке.
Да, но к исламу. Сейчас. К исламу это не имеет отношения, потому что если он откроет Коран, то он во второй суре там прочтет «нет принуждения в религии». Да? Поэтому очень важно всегда и в больших конфликтах, и в бытовых различать действительно веру, то, что имеет отношение к религии, а что лишь является такой религиозной или, если хотите, псевдорелигиозной мотивацией. Вот. Но теперь возвращаясь вот к вашему вопросу. И получается, что религии могут, видимо, какую-то другую роль сыграть. И я бы сказал как минимум два момента, почему я озвучил то, что вы процитировали.
Это тезис, да.
Да, это тезис, потому что, во-первых, верующий человек, даже если он принимает участие в конфликте, например, он там служит в армии, да, и он не может не принимать, если вдруг армия там задействована или там органы правопорядка там, и так далее, да, он все-таки как верующий человек всегда призван, как, по крайней мере, есть шанс, что так и будет на практике, видеть в другом человеке там образ Божий, если это христианин, например. Да. То есть что бы ни случалось, верующий человек всегда понимает, что перед ним тоже человек. Да, сейчас это его враг, да, там, противник, но это тоже человек. Да? А сейчас ведь мы говорим о том, что происходят какие-то вещи, которые нарушают все правовые там, международные установления, нарушают там, правила поведения с пленными и прочее, прочее. Конечно, это, если хотите, это тоже от потери веры. Это тоже, потому что верующий человек не будет так себя вести. Когда там святейший патриарх говорил, что не может себе представить, что человек, называющий себя верующим, будет сознательно бомбить храм, да, он, собственно, об этом и говорил. Но это касается не только храмов.
Но это, опять-таки, что принес нам 20 век, да? Ведь
да,
во времена,
да,
ну, междоусобиц,
да,
Древней,
да,
Руси,
но не просто,
брат
что
на брата
20...
и храм разрушали.
Не что принес, не просто что принес 20 век, но что может сознательное, вот, скажем, как, когда мы говорим, практикующий там православный, например, да, вот сознательный верующий человек, чего он, по крайней мере, не должен совершать. Или если совершает, он должен понимать, что это недостойно, так сказать, его веры. Да? Это вот первый момент. А второй момент, конечно, дело в том, что любая политическая сила, это вот сейчас очень хорошо видно на Украине, она все равно преследует какие-то политические интересы, и они могут доминировать. А религия, там, религиозная традиция, даже в ситуации конфликта, она все равно, кроме мира, она единственная, которая преследует только мир, потому что у нее нет этих политических интересов. И она единственная, так сказать, естественным образом всегда и при любой ситуации заинтересована только в установлении мира. Это вытекает, ну, из самой сути любой мировой религии, например. Вот. Поэтому вот я, собственно, говорил о том, что в современных международных отношениях вот религиозный дискурс, он приобретает новое значение такое. Да? Это видно просто на практике.
Ну вот, возвращаясь к теме Украины или проецируя ваши слова на ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем на юго-востоке Украины, слышно ли голос других поместных православных церквей? Есть ли у них какая-то своя позиция по происходящему там?
Ну, безусловно, эти вопросы, вы помните, что когда, я позволю себе напомнить нашим слушателям, что когда было совещание представителей православных церквей в начале года в Стамбуле, то там в результирующем документе было в том числе и пункт, связанный с ситуацией на Украине. Вот он касался, конечно, религиозной ситуации, вот того, о чем мы сказали, недопустимости как неканонических попыток изменения ситуации, то есть, читая это, вот, захвата храмов насильственного и так далее, и так далее. Вот. Но, естественно, были и обращения предстоятелей ряда православных церквей к Святейшему Патриарху, в которых говорилось о важности той последовательной миротворческой позиции, которую занимает Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, Русская Православная Церковь в целом. Вот, поэтому здесь, я думаю, что есть единое понимание ситуации и безальтернативности перехода к миру как можно скорее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, у нас в гостях председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда. Владимир Романович, давайте уже с Украины перейдем к другой теме, тоже которая на в последние дни громко довольно прозвучало в Москве. Это акции вот такой радикальной православной молодежи. Последнее это был концерт американской, кажется, я, честно говоря, не знаю группы. По-моему, она называется Cannibal Corpse. Не знаю, что это такое, что они играют. Но опять-таки вот даже благодаря этой акции я узнал, что это есть.
Счастье, наверное.
Вот. Обоснованы ли подобные радикальные акции, вот в частности, молодой человек по имени Интео, его движение «Божья воля»? Может ли вообще так называться какая-то православная организация «Божья воля»? Вот как вы считаете?
Ну, организации могут называться по-разному. Вот мне кажется, что не всегда дело в названии. Я помню, как мы всерьез обсуждали, может ли журнал называться «Фома» именем апостола, да, и были люди, которые серьезно и аргументированно, как им казалось, и не только им, говорили, что, в общем, это не очень правильно, когда средство массовой информации называется именем апостола. Поэтому тут, мне кажется, название важно, и можно этим дискутировать, но это не самое главное. Конечно, верующий человек, чем бы он ни занимался, он должен, простите за такой трюизм, он должен оставаться верующим, да, нельзя свою веру оставлять в ограде храма, и нельзя стремлением поддержки веры оправдывать какие-то неевангельские поступки. Но другое дело, что человек несовершенен, да, и у него, в общем-то, он может вследствие каких-то, как ему кажется, так, очень хороших стремлений там, и желаний, ну, совершать вещи совершенно, совершенно нехорошие. Я просто не знаю об этой акции, мне сложно сказать что-то конкретное. Здесь я не знаю, что там произошло и что они делали, но в любом случае надо искать способы адекватной реакции. Но я в самой реакции, да, на непотребство, я не вижу ничего плохого.
Реакции, да. Но вот эти же ребята, они прославились за последние годы рядом вот таких вот неординарных мероприятий тут в Сахаровском центре. Ну, можно по-разному относиться к тому, что делал, в свою очередь, тот же там Сахаровский центр или еще какие-то организации, да, осуждать или не осуждать. Ну, вот, с другой стороны, опять-таки, в адрес церкви начинают звучать какие-то очень негативные высказывания, что вот, как же так, церковь должна вроде как нас учить миру, примирению, согласию, а вот тут приходят, рушат, ломают, ну и вообще молебен устраивают перед входом, как-то странно, да, молитва, а потом погром.
Ну, вы знаете, да, ну, во-первых, я бы сказал, что это разные вещи, когда устраивают молебен, и когда крушат и ломают, вряд ли это можно одну оценку давать.
Но, опять-таки, тут все вместе идет.
Да, когда все вместе, опять же, надо разбираться, да, вот, мне кажется, повторяю, что любой человек, он, особенно когда касается того, что ему дорого, он вообще не может не реагировать, и может реагировать вполне эмоционально, и, ну, вообще-то вот Честертон на эту тему целый роман написал, «Шар и крест», да, как, собственно, человек был оскорблен тем, что записью в атеистической, в газете «Атеист», в которой он прочел хулу на Богородицу, вот он разбил витрину, и вот там, так сказать, весь роман выясняет отношения главный редактор и, собственно, оскорбленный человек, в том числе и в суде там, и так далее. Вот. Но, конечно, мне кажется, что важно, чтобы вот это несогласие, которое человек им полное право имеет выражать, чтобы оно проходило в рамках правового поля, и, что не менее важно, в рамках здравого смысла.
Да, да. Вот как вообще может быть высказан протест каких-то вот молодых людей, горячих?
А это зависит от ситуации. Понимаете, вот тут в чем сложность. Вы задаете общий вопрос, ждете конкретного ответа. Это очень сложно, потому что существует такой железный закон, что на общий вопрос можно давать только общий ответ. Да? Можно получить только общий ответ. А в каждом конкретном случае, ну, можно говорить, там, скажем, существует, там, я не знаю, если это там художественный фильм какой-то, который задевает, может быть, кого-то. Можно посмотреть, насколько, о чем идет речь, о каком фильме, да, каковы его художественные, есть ли у него вообще художественные достоинства, кстати сказать. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно решать конкретно все. А есть ситуации недопустимые. Я помню вот с деятельностью одного из православных движений таких, или, ну, который себя называет православным, было связано то, что человек там ударил женщину по лицу. Да? И вот потом там выясняли, ударил он, хотел, не хотел, там случайно махнул рукой, там лицо оказалось рядом и так далее. Мне тогда тоже просили дать комментарий, сказал, какой здесь может быть комментарий? Мужчина сделал то, чего мужчина ни при каких условиях делать не должен. Да. И как здесь можно его, так сказать, оправдать? Да? Это вещь такая, на мой взгляд, совершенно очевидная. Если не понимает, то, в общем, странно. Вообще, так сказать, есть же представление о том, что вот когда нет словесных аргументов, вот пускают в ход другие. Да, но при этом, опять же, есть, конечно, нужно понимать и людям, которые устраивают разного рода акции, я имею в виду, вот, на которые потом приходит реакция, что может быть реакция может быть самой разной. Вот. И здесь понятно, что если есть необходимость в официальной церковной позиции, то она озвучивается, и, конечно, озвучивается не посредством там, акции каких-то движений общественных, а теми каналами, которые для этого существуют официальными.
Спасибо, Владимир Романович. Такой еще вопрос. Мы с вами говорим о позиции церкви по событиям на Украине, о позиции церкви вот в отношении каких-то там молодежных акций. А что такое вообще голос церкви? Вот часто по каким-то насущным вопросам можно услышать позицию того или иного священника, архиерея, ну, просто представителя церкви. Некоторые СМИ как бы выдвигают эту позицию как официальное мнение Русской Православной Церкви. А может ли быть вообще у нее мнение?
Ну, знаете, это
такой тоже общий вопрос.
Да. Нет, это совершенно правильный общий вопрос. Вот, и здесь в нем нужно хорошо, так сказать, разобраться, да, чтобы действительно не допускать неточных формулировок. Да? Потому что понятно, что есть для там, христианства, для православия, для церкви вещи совершенно незыблемые. Да, это там догматические постановления какие-то, да, это догматы церковные, которые там на Вселенских соборах были сформулированы много веков назад, и которые касаются важнейшей темы, темы человеческого спасения, отношений Бога и человека. И здесь, собственно, какие-то вариации в этих мнениях, они являются ничем иным, как ересью, да, и, в общем-то, церковью не принимаются. Поэтому официальная позиция, вот, скажем, есть символ веры. Это, безусловно, если хотите, ну, официальная...
Позиция церкви, да, утвержденная в веках.
Вот позиция церкви. Вот. Есть, это, значит, с одной стороны. С другой стороны, есть тенденция сказать, что вот есть символ веры, а все остальное – это, значит, мнение отдельных людей. Это не совсем так, конечно, поскольку жизнь, так сказать, не стоит на месте, и церковь вырабатывает в том числе и какие-то свои, какую-то реакцию на происходящие события вокруг. Да? Каким образом? Что значит церковь вырабатывает? Каким образом? Мы знаем, что иерархическое устройство церкви, да, предполагает управление церкви епископами, и, соответственно, высшей властью обладает собрание епископов. Да, любая институция церковная, которая реализует высшую церковную власть, она всегда предполагает собрание епископов. Даже если мы говорим там, о поместном соборе, в котором участвуют миряне, там в полном составе участвуют и епископы церкви. Да? Вот, соответственно, это важнейший момент. И поэтому все, что принимают соборы, да, принимают архиерейский собор или там синод, да, который, собственно, состоит тоже из архиереев в Русской Православной Церкви, то это и есть позиция церкви по тем или иным вопросам. Да, там никогда не будет... то есть те вопросы, которые выносятся, они уже заслуживают внимания. Существует, важно об этом сказать, может быть, до сих пор не все знают, существует очень важный для жизни Русской Православной Церкви документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».
Да, уже почти 15 лет
существует. Да, он был принят в 2000 году, и он содержит очень много... там много глав и много тем затрагивает, и в том числе и отношения церкви к государству, церкви средств массовой информации и так далее, и так далее. Он не носит догматического характера, но он появился в определенное время, да, он касается русской православной
церкви. Управленческий документ.
Да, он касается русской православной церкви. Здесь тоже важно понимать, да, что когда, кстати, говорят про символ веры, имеют в виду не русскую православную церковь, а мировое православие вообще, да. Но вот русская православная церковь сформулировала свою позицию там по отношению взаимодействия церкви и государства. Это ее официальная позиция. Она была принята собором, да, и есть еще, естественно, рецепция, народная рецепция. Да, да, то есть, что такое рецепция? То есть, это реакция народа Божьего, то есть, всей полноты церкви на этот документ. Она тоже может быть разной. Да, тоже может быть разной. Это тоже очень важно. Очень важно, чтобы постановления, даже соборные постановления, они проходили вот такую народную рецепцию. Да. Вот, ибо история знает случаи, когда отторгались какие-то там позиции или вызывали там, ну, как минимум, вопросы. Вот. Поэтому это тоже важно. Ну, а существует просто какая-то текущая ситуация, да, она, там нет никакой масштабности и глубинности, но, скажем, мы же находимся, церковь как институт находится во взаимодействии с общественными организациями, с государством, там, не знаю, с министерствами, ведомствами. И, естественно, мы находимся в диалоге, и мы можем озвучивать ту или иную позицию там, да, и существуют люди, которые уполномочены эту позицию озвучивать.
Ну, то есть... Я правильно вас понимаю, если где-то в блоге, в интернете, в интервью священник, который не занимает какую-то должность в патриархии, высказывает свою позицию, и если она будет отлична от той позиции, которую высказывает представитель какого-то там информационного, синодального отдела, то, соответственно, позиция вот человека, который представляет, скажем...
Да, вопрос, понятен. Да. Все зависит от того, что он озвучивает. Если священник или даже семинарист на вопрос о том, во что верят христиане, толково, так сказать, и понятно рассказывает символ веры, то это, конечно, официальная, естественно, какая еще позиция церкви.
Ну, вот вы, как руководитель синодального информационного отдела, выступая где-то...
Если я, как руководитель синодального отдела, тоже меня спрашиваете там, про господина Интео и других, я озвучиваю свою позицию, потому что никакой официальной позиции по поводу там, организации не вырабатывал. Да, или по поводу конкретных акций, отношения с ним. Да? Ну, понятно, что там позиция там, председателя синодального отдела и позиция там, даже сотрудника синодального отдела, это немножко разные с точки зрения веса и значимости позиции. Но если озвучится официальная позиция, она, как я уже сказал, озвучится соответствующим образом. А? Ну, знаете, как вот, давайте возьмем там такую понятную светскую параллель. Вот есть Министерство иностранных дел, да? Есть официальный представитель Министерства иностранных дел, который озвучит позицию МИД. У него есть официальные заявления. Есть, соответственно, официальные там заявления, есть ноты, есть разные формы озвучивания позиции. А есть, например, Facebook МИДа у нас замечательно, динамично развивающийся сегодня, быстро реагирующий и так далее. Вот если запись в Фейсбуке, это значит, ну, она носит другой характер. Будет странно, конечно, если в Фейсбуке будет написано одно, в официальной ноте другое. Да? Если явно будет какая-то нестыковка. Но степень, так сказать, тяжести этих заявлений, конечно, разные, да, поэтому вот я с вами сейчас делюсь там своим представлением, но будет странно, если я считаю одно, официально вынужден озвучить...
А потом с трибуны скажет что-то
другое,
иное,
да? Нет, зачем мне тогда здесь работать?
Спасибо большое, друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Легойда. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».